Глава 25. Высоченный темнокожий мужчина, широко улыбаясь, раскинул руки для объятий. Если я говорю «высоченный», то имею в виду действительно высокого человека. Рост примерно 2,30, а масса, если сравнивать здорового Эрика с сержантом, то это было примерно как дохлый подросток и взрослый мужчина-атлет. Да к черту, мужчина-гора! Первый раз я видел космодесантника вживую. А в том, что этот мужчина-космодесантник, не было ни одного сомнения. Все было понятно с первого взгляда. Сама структура тела была немного нечеловеческой. Кроме слишком массивных для нормального человека мышц и гигантского роста, фигура также была совсем немного чуть-чуть. Чуть более длинные руки, чуть более широкие плечи. Да, были еще внутренние изменения, такие как сверхпрочный скелет, усиленные мышцы, прочные кровеносные сосуды и крепкая кожа. Все это было сделано с помощью направленных изменений, если придерживаться официальных источников, или мутаций, если слушать критиков. Космодесантник был идеальным оружием императора. Быстрым, мощным, преданным. Да, космический десант был только в имперских войсках. Точнее, космодесант был над имперскими войсками. Над командиром полка космодесанта был только император. Даже инквизиция, карающая длань императора, имела ограниченное влияние на космодесов. Это была элита вооруженных сил империи, беспощадных к ее врагам и способных противостоять при определенных условиях даже одаренным. Они были лучше всех вооружены и экипированы и несли ужас и смерть врагам императора. Прайм-лейтенант Тарнавский, по сравнению с сержантом, выглядел вообще ребенком. Однако они с жаром обнялись, и было видно, что сержант старается быть максимально аккуратным, чтобы ничего не повредить своему другу. Алексея отпустили через пару секунд, в приступе радости пару раз так хлопнув по спине, что Прайм сморщился и попытался незаметно ее потереть. «Знакомьтесь!» «Сержант Бенсон Уинфрид Пейн!» Бритый здоровяк с поломанными ушами и слегка расплющенным носом добродушно усмехнулся, протягивая ручищу. «Курсант Антон Ноунейм!» Протянул я руку, которую гигант осторожно тряхнул в приветствии.
«Это тот самый одаренный, про которого ты говорил, Леха, который спас твою тощую задницу?»
Голос у гиганта был под стать ему, такой же гулкий и глубокий. Тарнавский немного смущенно утвердительно кивнул. «Да, это он!» Эрик показал мне большой палец и улыбнулся.
«Спасибо, парень, что сберег будущего героя космодесантника!»
Оглушительно рассмеялся сержант, еще раз слегка хлопнув Прайма по спине. Тот скривился, но продолжил представление. «Прайм-лейтенант Марк Дагор! Прайм-лейтенант Сергей Савельев! Первый сержант Эрик Картер!» Гигант по очереди пожал всем руки, придержав руку Эрика и с интересом его разглядывая.
«Почему не в космодесанте, сынок? С твоими данными тебе там самое место».
«Спасибо, сержант, но нас и здесь неплохо кормят». «Он тень нашего юного друга», — пояснил Тарнавский.
«А, ну тогда все понятно».
Пейн отпустил руку и даже убрал ее ко второй за спину.
«Теплое местечко и долгая здоровая жизнь подальше от неприятностей».
«Это не про меня, сержант», — усмехнулся Эрик, посмотрел на меня и добавил.
«И точно не про него». «Да я без обид, Картер. Просто жалко смотреть, как такой перспективный кандидат пропадает».
«Ха-ха-ха. Ну, не всем так везет, как вам, сержант.
Кстати, я первый раз вижу космодеса в отставке. Обычно они редко увольняются»,
— замялся Эрик.
«Дерзишь?»
— широко улыбнулся Пейн без всякой злости в голосе и ткнул тень в бок локтем.
«Ну что вы, сержант, просто завидую»,
— отчеканил Картер. По пути сюда Алексей кратко рассказал историю майора Пейна. Да, когда-то он был начальником штаба 134-го гвардейского императорского пехотного полка, полка покойного барона фон Шагера. Бенсон Уинфрид Пейн Мандела был из линии Мандела. Неодаренный, но перспективный военный, за карьерой которого патриархи линии следили и даже несколько способствовали. Когда молодой лейтенант Тарнавский пришел на должность командира первого взвода первой роты в первого батальона, в командирах роты у него был прайм-лейтенант Макарен, а командиром батальона как раз капитан Пейн. Так получилось, что у зрелого капитана и молодого лейтенанта была одна общая мечта – стать космодесантниками. Она была настолько сильной и искренней, что они сдружились на этой почве, и капитан стал оказывать своего рода протекцию Алексею. Протекция заключалась в том, что молодому летехе выпадали самые сложные задания. Его взвод в составе роты и без посылали затыкать самые критические направления и выполнять практически неосуществимые задания. Так вырабатывался, по словам капитана, характер и убивался страх. Как говорил капитан, посылая взвод Тарнавского в очередную жопу: «Или ты убьешь страх, или страх убьет тебя». Лейтенант справился. Первая рота получила звание самой отмороженной в полку. Даже одаренный командир полка выделил молодого взводного и вручил ему парочку имперских наград. Через несколько лет они все поднялись на ступеньку вверх, получив очередные воинские звания. Майор Пейн занял должность надштаба полка. Капитан Макарен взял на себя командование первым батальоном. Ну а прайм-лейтенант Тарнавский, соответственно, получил первую роту. Еще через 3 года майор Пейн все-таки добился своего и попал в космодесант. Тепло попрощавшись со служивцами, а в особенности с прайм-лейтенантом Тарнавским, майор отбыл на новое место службы, пообещав Алексею напоследок придержать для него местечко и не убивать всех врагов императора в одиночку. 2 года на перестройку тела с помощью эссенса под надзором костоправов с одним шансом из 4 не пережить процесс. 5 лет дополнительной подготовки, в основном потраченной на то, чтобы научиться заново обращаться со своим новым телом. И вот новый космодесантник, пониженный в рамках космодесовских традиций и правил, новоиспеченный сержант Пейн, готов к несению службы. 2 года. Ровно 2 года успел прослужить сержант в войсках своей мечты. А потом у него открылась астральная течь или недодар. Редкое, даже не заболевание, это своего рода особенность, свойственная только космодесантникам. Это была такая себе возможность, которая стоила слишком дорого. После перестройки тела эссенс космодесантнику не был нужен на протяжении всей его, обычно не очень долгой, но очень насыщенной жизни. Но у некоторых из них, по статистике таких было меньше 1%, возникала та самая астральная течь. Для продолжения нормального функционирования космодесу нужен был эссенс. Немного. Количество варьировалось от случая к случаю, но в среднем 2-3 порции в месяц. Иначе боеспособность космодеса резко падала. Это было сопоставимо с потребностью навигатора при выполнении 1 не очень далекого межзвездного перелета, но был один нюанс. Если навигатор не мог путешествовать без эссенса, то космодесантник без него существовать мог. Другой космодесантник. Не этот ущербный, который занимает место нормального бойца. Более того, со временем количество эссенса увеличивалось. Да, космодес на эссенсе становился настоящей машиной смерти, но это было слишком расточительно. Эссенс расходовался экономно во все времена, а надобности в сверхкосмодесах не было. Точнее, некоторое их количество было в элитных подразделениях, но их было слишком мало, и конкурс туда был слишком нереальным, чтобы попасть молодому, по сроку изготовления, сержанту. А еще космодес на эссенсе – это потенциальная угроза обращения. Если разум обычного космодесантника взаимодействовал с подпространством только во время перестройки организма под наблюдением специалистов, в том числе инквизиторов, то на передовой иногда рядом могло не оказаться брата инквизитора, а с обернувшимся космодесом справиться было в разы сложнее, чем с обычным человеком. Это были риски, очень большие риски, которые трудно просчитать и избежать. А в армии все должно быть просто и максимально эффективно. У Пейна был выбор – вернуться в пехоту или уйти в отставку. Он выбрал второе. Его поставили на учет в местную СИБ, и он подписал отказ от сотрудничества с линиями, чтобы не нарушать монополию империи на космодесант. И вот он уже несколько лет тут, на Нобеле, исполняет свою вторую детскую мечту – разводит скот, купив на выходное имперское пособие небольшую ферму.
«Пойдемте в дом, что ли?»
– прогудел здоровяк, махнув в сторону большого строения, выполненного в традициях ранчо Старой Земли. Мы направились ко входу, когда из-за угла дома выкатилась стайка ребятишек. 4 темнокожих пацанов от 4 до 12 лет приходились, по-видимому, сыновьями Пейну, а вот светлокожие пацаны и девочка, одетые как мальчик, являлись моими подопечными, переправленными Тарнавским контрабандой на ферму в первый же день нашего прилета.
«Дядя Антон, дядя Антон! А вы корову когда-нибудь видели?»
Подбежала Катрин, протягивая ручки для объятий. Я подхватил ее на руки и закружил, вызвав счастливый смех. Рядом Эрик проделал то же самое с ее братом Кевином.
«Нет, не видел. Покажешь?»
Подмигнул я девочке.
«Конечно!»
С энтузиазмом ответила она, но потом прервалась и посмотрела на Пейна.
«Можно же, дядя Бен?»
«Можно, пигалица, можно»,
— улыбнулся отставной сержант минус майор.
«Вас дядя Бен не обижал?»
— подмигнул мне Эрик и дружелюбно улыбнулся нахмурившемуся Пейну. «Нет, Эрик своей смертью точно не умрет. Вот зачем космодеса провоцировать, даже немного поломанного?»
«Нет, что ты, он нам даже сказку на ночь рассказывал».
«Сказку?»
— удивился я, недоверчиво оглядывая здоровенную машину для убийства.
«Да, сказку про паровозик, который смог»,
— подтвердил Кевин.
«Ну ничего себе!» — засмеялся Алексей. «А нам, дружище, расскажешь?» «Я вам ее даже покажу. В лицах!»
— усмехнулся гигант, и мы все-таки направились в дом. Было что обсудить. Мы уселись на веранде большого дома, где уже был накрыт стол. Жена Пейна, чернокожая женщина, в два раза меньше его ростом и в несколько раз весом, с широкой дружелюбной улыбкой накрывала на стол. После армейской бурды свежие фермерские продукты выглядели восхитительно.
«Ну, за встречу!»
Космодес поднял большой стакан крафтового первача, который он сам гнал тут же на ферме. Улыбнулся, посмотрел на меня и хитро подмигнул.
«Никто, кроме нас, салаги!»
Все протянули свои стаканы и чокнулись над серединой стола. Даже я протянул стакан с фиолетовым компотом из местных ягод, которым супруга сержанта заменила мне рюмку по моей просьбе. Мы поели. Стейки были восхитительны. Не в первый раз в жизни я ел настоящее натуральное мясо, но такое никогда. Жена Пейна, которую звали Ребекка, взяла надо мной шефство и следила за тем, чтобы моя тарелка не пустела. Поэтому буквально через полчаса я уже не мог проглотить ни кусочка, пожирая глазами оставшуюся гору вкусной еды. Когда со стола было убрано, а очередная бутыль с самогоном поставлена на стол, народ закурил, и подтянулась неспешная беседа. В основном говорил Бен, рассказывая о ситуации на планете. А ситуация была не очень. Планете в перспективе грозил голод. Не в ближайший, нет. Рыбный промысел работал. Транспортное сообщение кое-как функционировало, на перевалочных складах было полно транзитных продуктов, которые в случае введения чрезвычайной ситуации реквизировались в пользу государства. Но все к тому шло. Особенно пострадали горожане. Они уже сейчас ощутили дефицит продуктов в магазинах и вряд ли были от этого счастливы. Поменялась и жизнь фермера. Если раньше он поставлял мясо в рестораны и магазины, то сарафанное радио быстро привело к нему прямых богатых клиентов, готовых платить любые деньги за то, чтобы их уровень жизни не падал. Для майора-сержанта, может, это было совсем неплохо сейчас, но ощущалось тревожно в перспективе. 1-2 года при таком транспортном сообщении, и на планете начнется голод. И куда придут голодные люди? Правильно, к кулакам-фермерам, дабы отобрать и поделить. И их даже по совести нельзя будет особо винить. Когда голодают твои дети, то дело уже не в морали, а тупо в выживании. Мы договорились, что на ферме останутся Праймы и дети. И еще Миура. Старый навигатор остался пока без работы, а мне нужен был такой специалист. Я видел его в деле, и главное, я его знал. Я еще не решил, как буду его использовать, чем буду платить и куда применять его навыки, но чувство правильности решения меня не покидало. Осталось только где-то найти эссенс. Много эссенса. Потому что его потребителей в моем окружении прибавлялось с каждым днем. Савельев и Дагор тоже решили взять отпуск и пока остаться, осмотреться. Тем более, что полк скоро будет расформирован окончательно, а новое распределение в нынешней ситуации, возможно, тоже затянется. Они скептически относились к моим прожектам, тем более, что какого-то четкого плана у меня пока не было. Просто приняли предложение Пейна погостить у него, так как нормальных рук всегда не хватает. Подозреваю, что подсознательно Бен имел в виду руки, умеющие хорошо обращаться с оружием. Пейн призвал меня не волноваться за судьбу маленьких детей и больших детей-офицеров.
«Свежий воздух и физический труд пойдут им только на пользу», —
добродушно смеялся здоровяк. Документы на детей он обещал сделать за свои деньги. Это удивляло, но настораживало. В общем, все складывалось пока по плану. Смутному, но, тем не менее, плану. Затрещал мой коммуникатор. Я нажал кнопку приема и услышал голос военного коменданта планеты.
«No name?»
Так точно, господин майор, слушаю вас.
Прибыл имперский почтовый курьер. У них найдется для вас два места. Вылет завтра в полдень, ясно?
Принято. И спасибо, господин майор.
Не за что.
Буркнул Иннокентий и добавил.
Не опаздывайте.
Я обернулся к сидящим за столом. Настало время покинуть этих сильных людей, с которыми я уже сроднился за все последнее время моей практики в 134-м, уже бывшем гвардейском императорском пехотном полку. Впервые за всю жизнь у меня появились настоящие друзья, практически семья, и вот я должен их покинуть. Надеюсь, это ненадолго. Нет, не так. Точно знаю, что вернусь за ними. Рано или поздно, но вернусь абсолютно точно. Семью нужно ценить и беречь. Я был совершенно в этом уверен, хотя семьи у меня никогда и не было. Ну, кроме Эрика. Я посмотрел в звездное небо, виднеющееся через высокие окна дома. Где-то там находится планета Калипсо, на которой расположена Имперская военная академия для одаренных имени маршала Густава Шавацкого. Через пару недель с помощью императора я окажусь в ее стенах, чтобы завершить обучение и выйти оттуда. А вот кем я оттуда выйду, для меня самого большой вопрос. Одно могу сказать точно. Я выйду оттуда с гордо поднятой головой, еще на шаг приблизившись к своей мечте. Я стану императором!